Глава третья. Старик Тит дурного не посоветует. На входе в научную часть скучал охранник. Лопоухий веснушчатый парень. Жестом он указал Марку на панель папиллярного сканера и продолжил грызть ногти. Марк не двинулся с места. Моргнув, парень виновато развел руками. «Инструкция, сами понимаете». Все более раздражаясь, Марк шагнул к сканеру. «Охрана! Бардак! Руками они, понимаешь, разводят. В лицо они меня, понимаешь, знают, молокосос. При современных технологиях подделать внешность — расплюнуть. Окажись, консультант Тумидус, к примеру, вэгданским террористам, свернул бы олуху шею или пронес бы в здание, спрятав под мундиром, пластинчатую гравимину. Установил бы в энергоблоке. Едва заметно охранник покачал головой. Нет, мол, и не думай. Расслабленность парня превратилась в дрему кота, готового единым взмахом лапы насадить на коготь зазевавшуюся муху. Веснушки побледнели. Уши плотно, как у зверя, прижались к черепу. Возраст, написанный у молокососа на лбу, превратился в фальшивку. В отвлекающий маневр при современных-то технологиях. Марк аж пот прошиб. Так вокруг завоняло опасностью. Стараясь не делать резких движений, консультант Тумидус приложил к сканеру ладонь. Загорелся зеленый индикатор. Гость был опознан как человек с допуском класса А. «Доктор Лепит у себя?» Охранник пожал плечами. Наверное, ему запрещалось разговаривать на посту. А может, парень от природы был молчалив. В комнате дистконтроля сидел сменный оператор. Голову и плечи его вместе с подголовником кресла окутывал капюшон рабочей сферы. Оставалось загадкой, чем занят лаборант. Наблюдая за вчерашними пленниками, тешит душу оргазмами виртпорно или спит, гаденыш, пользуясь моментом. Расслабленная поза намекала на последний вариант. Памятуя конфуз с охраной, Марк не стал делать скоропалительных выводов. Ему пришлось повысить голос. На приветствие лаборант среагировал со второго раза. Вздрогнув, он крест-накрест махнул рукой, и сфера погасла, и стаяла клочьями тумана. Отчаянно моргая, на Марка уставились честные-честные голубые глаза.
— Ага, здрасте.
Лицо мятое, шевелюра дыбом. — Спал, бездельник. Даже притворяться как следует не умеет. Цивил одним словом.
— Где доктор Лепит?
— В кабинете. Поразмыслив, лаборант отрекся от показаний.
— Не знаю.
Кабинет оказался заперт. Марк давил на кнопку вызова так, словно хотел выжать из кнопки сок. Стучал в дверь костяшками пальцев, жахнул кулаком. Никто не отозвался. Плюнуть и уйти? Не то, чтобы доктор был срочно необходим. Хотелось узнать из первых рук, а не от лукавого мамерка, как подействовали рекомендации. Все-таки до вмешательства консультанта один осланин готовился отбросить копыта, а двое других выглядели немногим лучше, как они сейчас. Вчера вечером Марк забыл расспросить доктора о подробностях, пребывая под впечатлением от игр дипломатов, а позже вовлеченный в сеанс сравнительного анализа черепов, включая собственный.
«Доктор?»
— удивился шустрый сотрудник, отловленный за шкирку. «Ну, точно не скажу. Где-то здесь. Посмотрите, у Астлан». Вторая дверь. Третья. Заперта. Открыто, но в комнате пусто. Снова заперта. С опозданием Марк понял. Надо было узнать у оператора личный номер неуловимого Лепида и связаться с доктором Пауникому. Ладно, если его нет у Астлана, вернемся. Охрану из коридора убрали, а камеры наблюдения и раньше маскировались так, что хоть с собаками ищи. Полная свобода. Или, по крайней мере, ее иллюзия. Иди куда хочешь, делай, что вздумается. Створки очередной двери разъехались в стороны. На кровати в углу комнаты сидел, скрестив ноги,
лейтенант Маноя Илхикамина. С вялым интересом он наблюдал за припавшей к полу женщиной. Статуя брамаинского божества, взирающего на фанатичку из венчика лотоса. Храмовые записи Марку показывали в училище курс «Психология поведения ботвы». Спросить Маноя, не видел ли он доктора Лепеда. Да ну, глупости. Женщина в бирюзовом халате и косынке технического персонала елозила по полу мокрой тряпкой. Рядом стояло ведро из зеленого пластика, на две трети наполненное водой. Захоти Марк отыскать такой раритет в представительстве, остался бы ни с чем, а это, гляди, раздобыло. Уборщица мыла пол. С точки зрения обер-центуриона Тумидуса пол был стерилен. Но Марк еще в детстве выяснил, представление мужчин и женщин о чистоте отличается радикально. Его поразило другое. Женщина мыла пол тряпкой. Он перевел взгляд на санитарную панель. Система самоочистки помещений дремала в режиме ожидания. Психологический эксперимент Лепеда. Доктор решил создать асланам привычные для них условия, боясь травмировать хрупкую варварскую психику. Что ж, здравое зерно в этом есть. Где доктор Лепет? Уборщица замерла, словно пытаясь сообразить, что ей сказали. Миг, другой, и женщина неопределенно махнула рукой.
Там.
Где там?
Там.
Она обернулась через плечо.
Марч?
«Изель? Что ты здесь делаешь?»
«Пол мою», — разъяснила очевидная осланка. «Маноя, сок разлил».
«Какого беса? Сам разлил, пусть сам и моет. Ему, бездельнику, полезно. И вообще тут система самоочистки есть».
«Система?»
«Погоди, на каком языке мы с тобой разговариваем?»
«На нашем».
«На каком еще нашем?»
«На осланском. Ты когда вошел, я тебя не поняла». Только и разобрала, Лепет. Думала, кто-то доктора ищет.
Ты же мне ответила.
Ничего я тебе не ответила. Слово «там» простое, я его в первые дни выучила. Скажешь «там», они и отстанут, или уйдут искать.
Она, наконец, поднялась с пола и теперь мялась перед Марком, не зная, куда деть мокрую тряпку. «Брось», — велел Марк. «Да, на пол. Брось немедленно». Шагнув к панели управления, он тронул сенсор.
«Ой!» — Изель подпрыгнула. «Пол шевелится!»
«Так надо!» — Марк с трудом удержался от улыбки. «Это и есть система самоочистки. Умоляю, не спрашивай, как она работает. Лично я знаю три умных слова — диффузное, микро и там».
«Я чувствую себя дикаркой».
«Как наши пленники?» — перебил ее Марк. Он вздрогнул, сообразив, как опасно прозвучало сейчас слово «пленники». Вздрогнул еще раз от двусмысленности слова «наши» и заторопился, зачастил, пытаясь сгладить натянутость ситуации. «Им лучше, Маноя буянит, соком полы поливает». Асланка не поддержала иронию.
«Это ты придумал?»
«Что?»
«Освободить нас». Она наморщила лоб, вздохнула и поправилась. «Освободить их?»
«Я?» — не стал отпираться Марк. «Но ведь подействовало».
«Да».
Изель кивнула с таким видом, словно сомневалась, подействовало или нет. Она хотела продолжить расспросы, но Марк опередил Астланку. «Отставить разговорчики. Ты сегодня обедала? Моя мама утверждает, что уборка нагоняет волчий аппетит. Я приглашаю тебя в ресторан». Он окинул взглядом Изель. «Великий космос. Халат, косынка». И запоздало поинтересовался. «Тебе есть во что переодеться?» Покидая комнату лейтенанта, Марк обернулся на пороге. «Молодцы!» — отметил он. «Вняли белому страусу. Круглый стол исчез, заменен квадратным». Маркиз Вандермеер улыбнулся. «Славный мальчик!» «Однажды Помпилия получит удачного генерала».
«Удачливого?»
«Я сказал то, что сказал. Игра словами не мой конек». Пальцы белого страуса резко сжались на высоком стакане с водой, выказывая недюжинную силу. Будь стакан менее прочным, разлетелся бы на осколки, забрызгав летний костюм маркизы. Жест, в котором сквозила нервозность, противоречил улыбке. Задумчивый, безмятежный. Белому страусу не нравилось, что его эксперты используют в качестве осведомителя. И он не стесняется демонстрировать свое раздражение Бруно Траверну, представителю Ларгитаса в Совете Лиги. Ну и хватит об этом. Бруно оказался понятлив. Доклад маркизы был выслушан в молчании. Теперь настало время беседы. Говорите, пирамида и бой на копьях? Чертовы энергеты! Самый идиотский фарс у них может иметь самые фатальные последствия. Итак, Марк Тумидус покидает сцену. Мы же остаемся. Акт второй, явление третье. Как вам наша маленькая интрижка с Великой Помпилией? По-моему, разыграна с блеском. Парк, разбитый на территории ларгитасского представительства, был выдержан в секонском стиле. Пруды, беседки, россыпи камней. Мостики дугой, узловатые деревца на вершинах рукотворных скал. Впрочем, истинный секонец при виде этого шедевра ландшафтных дизайнеров и бровью бы не повел. Что насяка, как известно, означало высшую степень насмешки. Копия страдала болезненной симметрией там, где в оригинале царила элегантная асимметричность. Копия блестела вечной технологически обоснованной юностью, тогда как оригинал, выказывая приметы возраста, дышал грустью увядания. В копии процветала ясность, ответ на любой вопрос. В оригинале же царствовал дух темной прелести, намек, умолчание, тайна. — Вы заранее договорились с Титом Флацием? — спросил маркиз. Он бывал на всякое, полагал, что дизайнеры не зря ели свой хлеб с маслом. Реформа секонской эстетики, проведенная на уровне принципов, много говорила гостям представительства об основах политики Ларгитаса. — Я знаком с ним. Флаций — солдафон лишь тогда, когда это ему выгодно. Едва он начал злить совет, я понял, что это ваша подсказка. — Моя, — согласился Бруно. — Я бы рекомендовал Титу сперва хорошенько плюнуть в зал. Из всех, знаете ли, бортовых орудий. Тит согласился и согласился с удовольствием. — О да, с преогромным. Маркиз вспомнил доклад помпелианца. Имперский наместник топтался на обоих предложениях. Консервации и уничтожения Астлантиды. С грацией штурмового танка, утюжащего руины Хибары, где засели стрелки-смертники. Под гусеницами Флация камень превращался в щебень. Живые люди в мясной фарш, а доводы и аргументы в ерунду, не заслуживающую внимания. Доведя слушателей до точки кипения, выбрав до миллисекунды грандиозную паузу, в течение которой проклятого рабовладельца расстреливали бешеными взглядами и возмущенными репликами, Тит Флаций расхохотался, чем привел совет в восторг. Дипломаты умели ценить чужую игру. И перешел к главному. Технологизация. Бруно сделал глоток вина. Густого, красного, как закат над бухтами Герендика. В наших устах эта идея прозвучала бы вызовом, ее отвергли бы с порога, без должного анализа. Ларгитас хочет перевести остров Цапель на технологические рельсы, жаждет изменить природу Астлан, покуситься на итог многовековой эволюции. А ту его! Ученые-братья ненавидят энергетов. Ларгитасцам дай волю, они и до Брамайнов доберутся, и до Верденов. Такое заявление, озвучь мы его первым, было бы равносильно демаршу Помпилии, желающей взять все население Астлантиды в рабство. Дразнить гусей — привилегия дураков. А так интрига завершилась идеально. Флаций превзошел сам себя. Минусы в его изложении выглядели — жалкими, плюсы — грандиозными. «Минусы», — подумал белый страус. Затратность, время, деликатность оперативного вмешательства. Трехглавый дракон пал в битве с имперским наместником. Финансы возникли, будто кролик из шляпы фокусника. Время ужалось до разумных сроков. Операция была расписана как по нотам, вплоть до победного финала. Карантин, Бромайном, выдвинувшим идею карантина, а также гематром, поддержавшим Шри Ачарью, Флаций бросил сахарную кость. Помпилия за карантин, но в качестве вспомогательной меры. Система закрывается для посещений до тех пор, пока переход Астлан на технологические рельсы не станет необратимым. Таким образом, удастся отсечь репортеров, политиков-радикалов, миссионеров и ротозеев. 3-5 поколений, ну хорошо, 10. И Айкумена получит на блюдечке окончательное решение астланского вопроса. Еще одна пауза, и Тит Флаций вознес над залом главный, сверкающий благородным золотом плюс. Мы нашли расу, которую безжалостная эволюция вынудила убивать друг друга. Это вызов гуманизму Айкумены, перчатка, брошенная в лицо нашей способности объединяться для решения глобальных проблем. Оставить несчастных на произвол судьбы, закрыв их в планетарном гетто, как крыс в вольере. Уничтожить братьев по разуму, которых извилистый путь природы завел в кровавый тупик? Нет, мы спасем Астлан от них самих. Минимум крови, максимум пользы. И еще один народ вольется в братскую семью. Смеетесь? Шепчетесь? Старик Тит заговорил на манер проповедника. «Записывайте, судари мои, запоминайте». «Делайте конспекты. Завтра вам пригодятся мои слова. Как полагаете, такая версия понравится средствам массовой информации? Избирателям, вашим правительствам?» «То-то же. Старик Тит дурного не посоветует». Председатель совета объявил, что ждет всех желающих у себя для консультаций, и закрыл заседание. «Понравилось?» Бруно отсалютовал маркизу бокалом, словно произнеся тост. — Нет, — вздохнул белый страус. — Почему? — спросил не Бруно. Вопрос был задан третьим участником совещания. — Яном Бреслау, экспертом при представителе Ларгитаса. Ранее маркиз Ван дер Мейер не сталкивался с Бреслау лично и почти ничего не знал об этом человеке. Бреслау, если верить слухам, носил прозвище «Тиран» и в свое время курировал проект «Шадруван» — величайший провал внешней, а вернее сказать, секретной политики Ларгитаса. Белый страус не спрашивал у Бруно Траверна, в какой области помогает ему этот своеобразный эксперт. Опыт подсказывал маркизу. В густой траве прячутся змеи. «Мне не нравятся все три предложения», — вежливо ответил белый страус, хотя ему гораздо больше не нравился сам тиран. «А вам, господин Бреслау, придется не по вкусу мое мнение. Я бы хотел его услышать». Тиран вертел в пальцах сухое печенье, превращая лакомство в крошки. «Прошу вас, маркиз. Астлантида — печенье». Гримаса, исказившая породистое лицо тирана, подняла маркизу настроение. «Да, печенье, которое не восстановишь из крошек. Нам не нужно ничего решать. Нам надо отойти на приличную дистанцию, начать исследование. Долгие, тщательные, руководствующиеся принципом «не навреди». Это займет десятилетия, может быть, века. Консервация, уничтожение, технологизация. От любого радикального вмешательства, как по мне, будет только хуже. Я высказался, господин Бреслау, и я знаю, что сильные мира сего не послушают скромного маркиза Этнодиции. Для этого вывода не надо иметь высшее образование и научный титул.
— Не послушаем, — Бруно мотнул головой.
— Во-первых, у нас нет времени. Во-вторых, сейчас, как никогда, нужны решительные действия. Это успокоит публику, создаст правильное впечатление. Дипломаты знают, что делают. И в-третьих, перевод грязных, воняющих мертвечиной энергетов к технологиям, чистым продуктом разума, да еще и с разрешения Совета Лиги. Энергетика Астлан, конечно, завязана на их физиологию, но не в такой кошмарной степени, как у помпелианцев или брамаинов. Значит, перевод осуществится гуманно, без геноцида, мягкими средствами. Судьба подбрасывает нам исключительный козырь, маркиз. Можем ли мы его упустить? Напротив, мы вцепимся в него зубами и когтями.
— Зубами, — кивнул Якоб Вандермеер, — когтями, чистыми продуктами разума, — закончил за него тиран.
— Вы же это хотели сказать, правда? — Вы умный человек, маркиз, опытный, а значит, циничный. Вам ли не знать, как эволюционируют клыки на путях цивилизации?
Ты не вегетарианка?
Что?
Вопрос застал Изель врасплох. Астланка любовалась окружающим интерьером, и это занятие поглотило ее целиком. Ресторан представительства был оформлен с помпезной роскошью имперского ампира. Полукруглые арки нефов, колонны, пилястры, бесчисленные барельефы, золото орлов, тяжелый бархат портьер. На балюстраде второго этажа копии скульптур древности, хранящихся в музеях метрополии. К голографиям здесь относились с презрением. Все материальное, хоть и не все, из мрамора и гранита. Пласт-имитатор на ощупь отличали от натурального камня лишь специалисты-тактильщики. Изель зачарованно разглядывала пышное великолепие, а Марк, в свою очередь, разглядывал Изель. «Я впервые вижу ее в платье», — признался он себе. «Фак меня заешь. Если это подарок доктора Лепида, доктор ошибся в выборе профессии. И Гедопс ночами не спит, рыдает. Где Лепид?» Баргосский шелк облил фигуру Астланки морской волной. Сапфир, изумруд. Сполохи переливались в приглушенном свете плазменных солнышек. Проходя с Изелью к выбранному нефу, Марк ловил на себе завистливые взгляды мужчин.
— Ты не вегетарианка?
— Нет.
— Я закажу свинину, тушеную с черносливом.
— Хорошо.
— О, она еще и с орехами. Притворяясь гурманом, Марк изучал меню в голосфере. — Отлично. Гарнир из спаржевой фасоли. Ты любишь фасоль?
— На твой вкус.
— Что будешь пить? К мясу рекомендуют красное вино.
— Нет-нет.
Изель выставила перед собой ладони, словно защищаясь. — Белое, розовое?
— Я не пью вина.
— Что, совсем? Ладно, тогда и я не буду, тем более я на службе. Вишневый фреш устроит?
Названия блюд были Марку в большинстве своем незнакомы. Он выбирал то, в чем не сомневался, основываясь на прочном фундаменте — маминой кухне. Заказ, подтверждение, и меню растаяло в воздухе. Спустя минуту из стола, как пара гейзеров в хрустальной оболочке, восстали два бокала с пенящимся фрешем.
«Изель вздрогнула от неожиданности. Я ждала, что ты позовешь официанта».
Марк мысленно обругал себя за тупость. В ресторане имелась вип-зона с живой обслугой, а он недавно получил наградные. Система самоочистки, ресторанная автоматика. Так прослывешь столичным фанфароном, которому только дай распустить хвост перед барышней из провинции.
«У вас есть линия пневмодоставки», — он старался говорить как можно беззаботнее. Считай, это ее младшая сестра». Изель взяла бокал. Медля сделать глоток, она с неприятной настороженностью уставилась на круглое блюдце. По краю блюдца шла тонкая золотисто-голубая каемка.
«Нет», — повторила она и резко сменила тему. «Вы не уходите в солнце».
«С чего бы такие выводы?» Она не меняла темы, вдруг понял Марк. Еще ничего в своей жизни он не понимал так ясно, так обреченно и беспощадно. Она ведет одну единственную тему, будто сошедший с ума музыкант. Все остальное — мокрая тряпка, спаржевая фасоль, платье из шелка — не имеет для Астланки ровным счетом никакого значения. Пустяки, цепочка случайностей, способ убить время. Ища, что сказать и не находя слов, Марк следил, как Изель осторожно, едва ли не с благоговением, касается тонкого края блюдца. Простой фаянс под ее пальцами облагораживался до уровня священной реликвии.
«Круг — символ солнца. Его нельзя использовать, где попало. Только для солярной связи и еще кое-где, где без него не обойтись».
«Колесо?»
«В первую очередь колесо. Основа — фундамент прогресса. У вас круг везде, он как мусор. Он для вас ничего не значит. Геометрическая фигура. Я даже представить не могла, что люди способны жить так, не дикари, погрязшие в каменном веке, а цивилизация, обогнавшая нас на века».
«Ну, знаешь ли, не обижайся», — беззвучно шепнули губы Изели. Лишь сейчас щенок, которого ткнули носом в собственную лужу, Марк осознал, что обиделся. Это была странная, чуть-чуть клоунская обида, на показ, почти как настоящая, больше, чем настоящая. Клоунада выписывала обиде особый, двойной сертификат подлинности. «Мне тоже», — он справился с голосом, как с десантным ботом, вышедшим из повиновения. Трудно было представить, что люди могут с радостью идти под нож и впадать в кому, если их лишить этой радости.
«Ты умница, Марчх!» С опаской, словно прикасаясь к лапе дикого зверя, Изель дотронулась до его ладони. Марк с трудом заставил себя не убрать руку. Больше доверия, больше откровенности. «Ты решился на очень рискованный эксперимент. Освободить честных пленников. Такого еще никто не делал».
«Так уж и никто?»
«По крайней мере, я о таком не слышала. Когда я поняла, что ты предложил доктору Лепиду, матери Мисюатль, я места себе не находила. С пленными могло произойти что угодно. Если честно, я просто сгорала от страха».
«С пленными? А с тобой?»
«Я?» — усмешка Изели явственно горчила. «Ты зря беспокоишься за меня, Марчх. Я не была в честном плену. Я отслеживаю свое состояние. Со мной все в порядке».
«Стоп!» — резким движением Марк прервал Астланку. Перед вылетом на Тишре ему позволили изучить отчеты эмиссаров Лиги с орбиты острова Цапель. Логические проколы в объяснениях Изели заметил бы и ребенок. На Астлантиде идут войны, случаются пограничные конфликты. В них никого не берут в плен, всех пленных отправляют в солнце, никого не отпускают, не обменивают на своих.
«Отпускают и обменивают. Твой аналог некорректен. Во-первых, воюют только кастовые астлане, равные с равными. Во-вторых, у нас действует конвенция Куатли-Куэ. На войне солдаты берут в малый плен. Плен не для солнца, для людей. Военнопленные тоже испытывают эйфорию, но в ослабленной, не критической форме. Как показывают замеры уровня нейромедиаторов в крови, не более 10% от эйфории честного плена. Согласно гипотезе академика Тесосо Мука, это связано с мотивацией поведения. В армии все, от солдата до офицера, выполняют приказы вышестоящих, связанные присягой и уставом, а для честного плена нужна самостоятельная инициатива сопротивления».
10%? Малый плен?» Марк не сдержался, хмыкнул. «Оказывается, у Астлан есть свои десятинщики. Мы, похоже, больше, чем я думал. Изель подняла на него удивленный взгляд. «Что забавного, я сказала». И Марк сбился с мысли. Что-то крылось в этом дурацком сходстве. Кажется, что-то важное. Но мысль ускользнула, и выудить ее из глубин рассудка не сумел бы самый ловкий рыбак.
«Извини, продолжай, я слушаю».
«Не верю своим ушам», — рявкнул обер-центурион Кнут. Прямой, как гриф от штанги, и злой, как свора псов.
«Ты перед ней извинился?»
«Ну да», — ответил Марк, — «почему бы офицеру не извиниться перед женщиной? Должен я расположить ее к себе, втереться в доверие».
«В постель к ней вотрись», — подмигнул Кнут.
«Раз, два, а ты, баты!»
«И вотрусь», — согласился Марк.
«Если надо будет для дела». Не найдя чем возразить, альтер-эго посрамленно заткнулась.
«По окончании конфликта военнопленных отпускают или обменивают. Последствия малого плена минимальны. Недели реабилитации, и солдат снова в строю. Но чтобы кого-то освобождали из честного плена. Знаешь, Марчх...» Изель наклонилась к нему, понизив голос. «Мне очень стыдно».
«Стыдно? Заказ готов», — мелодичным перезвоном возвестила линия доставки. Из недр стола выехало блюдо с кисло-сладкой свининой, оформленной в банкетном варианте, и корзинка с ломтями свежего хлеба.
Во мне проснулся ученый. Изель без аппетита смотрела на еду. Мне было интересно. Я хотела знать, и ничего не могла с собой поделать.
«Знать, что произойдет с освобожденными?» Кивнув, Изель опустила голову, словно маленькая девочка. Сейчас она была старше Марка. Она была младше Марка. Это соединение противоречило всей биохимии Айкумены. А может, обер-центурион Кнут плохо разбирался в биохимии и в природе женщин. Он поймал себя на возбуждении, которое не назвал бы сексуальным. Словно запах, источник и характер которого остался тайной, в воздухе прибавилась горстка молекул, и ноздри трепещут, пульс учащается, а ты стараешься понять, что происходит.
«Ты все равно не могла ничего изменить», — пожал плечами Марк. Ему было трудно сосредоточиться.
«Феномен припоминания запахов», — сказал из далекого-далека легат Квинт, специалист по психологии ботвы, глава особого отдела училища.
«Уникален. Он похож на то, как некоторые люди вспоминают пережитый ими опыт. Какой? Ну, к примеру, такой, как война».
«Так почему бы не удовлетворить свой интерес? Для ученого это нормально».
«Это недостойно моей касты».
«Отставить истерику. Ты научный работник. Я солдат. Я любого профессора отправлю сортиры драить. Ешь мясо, тебе понравится. Успокоишься, тогда и продолжим». За столом воцарилась тишина. «Солдат?» Мясо показалось жестковатым, волокнистым. В подливе раздражал избыток специй. «Тут хочешь, не хочешь, психологом станешь. Или психопатом. Это она от голода такая нервная? Пообедает, угомонится?»
«Вкусно!» Изель отставила тарелку с аккуратностью первой ученицы. «Спасибо!»
И продолжила с прерванного места, как если бы выполнила домашнее задание и теперь имела право вернуться к конфетнице, полной рисок.
«Интерес ученого — это нормально, но он не должен вытеснять все остальное. В первую очередь я человек, астланка, и лишь потом ученая. А ты в первую очередь солдат?»
Марк чуть не подавился.
«Во мне ученый победил человека». Изель говорила сухо, с демонстративной отстраненностью. Похоже, это был ее способ бороться с эмоциями. «На время, да, но мне от этого не легче».
«Конфликт устремлений?» — наобум спросил Марк и через секунду выяснил, что попал в яблочко.
«Я знала», — просияла Изель, — «знала, что ты поймешь».
«Как у вас с интуицией?» — ехидно осведомился призрак доктора Лепида, дыша пивным перегаром. «Чудес не творите?»
«Конфликт устремлений, он во всем. Не только в желании уйти в солнце и в необходимости продолжить жить в материальном теле. Конфликт устремлений — двигатель развития личности. Если одна из сторон конфликта начинает побеждать, нарушается баланс. А значит, человек испытывает страдания.
У освобожденных Астлан нарушился баланс?
Они потеряли надежду уйти в солнце. Эйфорию сменила тяжелейшая депрессия. Я боялась, что они покончат с собой, особенно Маноя. Я боялась, наблюдала и анализировала. Ведь теперь я могу навещать их, когда захочу.
Пальцы Изели нервно мяли рука в платье. Шелк мяться не желал. Освобожденных из малого плена реабилитируют за неделю. Если малый плен — это 10% от честного.
Полагаешь, они придут в себя через 10 недель, если бы все было так просто? Ваше появление на орбите Астлантиды изменило правила игры. Прости, Марч, но это так.
Я и не спорю.
Доктор Лепит разрешил мне помочь с их реабилитацией. Я пытаюсь достучаться, выяснить, чего им хочется. Заставляю умываться по утрам, чистить зубы, выходить на прогулку. По часу в день смотреть этот ваш визор, убираю в комнатах. Марч, они ничего не хотят.
Рабы. Роботы с нулевым ресурсом. Безвольные овощи. Снова сходство. И какой из этого сделать вывод? Марк не знал, какой.
Я пытаюсь их расшевелить, вернуть интерес к жизни. Я очень стараюсь. Изель подняла взгляд на Марка. Я должна это делать, понимаешь? Не только ради них.
Это твой наряд вне очереди? Шутка не удалась.
Это мое искупление. — ответила Изель.
Предложение Великой Помпилии ставится на голосование. Кто за принудительную технологизацию, прошу поднять руки. Сегодня все вывернулось наизнанку, поменялось местами. Зал совета, где голосовали представители рас и планет, превратился в сцену на 2/3 живописно заполненную артистами, игравшими роли политиков. Зато ложа пресса обернулась площадкой для публики, банкой консервов, плотно забитой копчеными рыбешками. «Аншлаг», — оценил Марк. Такие представления, когда в цирке яблоку было негде упасть, дед называл битковыми. Рыба без звука разевала рты, пучила глаза, белесые от любопытства. Хорошо еще, что Мамерк зубами выгрыз 3 кресла у перил, откуда был хорошо виден зал. Им дышали в затылок, сопели над ухом. У Марка только что на голове не сидели. В ложе для прессы не было ни одного журналиста. Здесь собрались консультанты представителей, эксперты, помощники, секретари, вся шваль, как метко заметила госпожа Зеро, не смущаясь присутствием Марка. На время голосования их выгнали из зала, оставив лишь тех, чье движение руки решало судьбу Айкумены. Дань традициям. В Совете Лиги голосовали поднятием рук. Опершись о дубовый брус, обитый красным бархатом, Марк внимательно следил за этими властительными руками. Люди исчезли, остались конечности, увенчанные пятерней. Куклы, управляемые ловким кукловодом, каждая имела свой характер, норов, манеру поведения. Локоть разогнут, рука тянется к потолку. Локоть согнут, предплечье держит строгую вертикаль. Пальцы собраны в наконечник копья. Вялый скучающий взмах, застывший на середине. Пальцы в нетерпении щелкают на манер кастаньет. Кисть провисла, как если бы ее обладатель колебался, за он или против. «Кто против?» Пауза. «Кто воздержался?» «Кемчуга», — отметил Марк. «Хизац. Сохраняют лицо. Квалифицированным большинством голосов принимается решение о технологизации». «Вето!» Впервые в жизни Марк видел кричащего гематра. «Вето!» — повторил Кфирбриль, вставая. «Раса гематор ветирует решение». По залу прошелся гомон. Закулисные переговоры, судя по итогам голосования, увенчались победой Великой Помпилии и ситуативных союзников империи.
Заранее зная о том, какое решение будет принято, совет не ждал сюрпризов. Квалифицированное большинство. Свыше 2/3 голосов. Заявление Бриля было для собравшихся громом с ясного неба. «У вас есть расчеты, мар Бриль?» — спросил Гвидо Салючи. «Нет». Гомон усилился. Все полагали, что если Кфир Бриль решился на вето, то его действия строятся на точных убедительных расчетах. Гематор, признающий, что его решение от имени расы диктуется не числами, а порывом, о, это был бы подрыв основ. «Мы видим проблему», — уточнил Кфир. «Мы просчитали ее развитие. Если бы мы не сомневались в своих расчетах, мы бы озвучили результаты. К сожалению, нам не хватает исходных данных». «И тем не менее», — мягко начал председатель, — Кфир прервал его на полуслове. «Тем не менее, раса Гематор ветирует решение. Согласно уставу для накладывания вето, требуется минимум 2 голоса. Кто поддерживает вас, мар Бриль?» Гематор обвел зал ледяным взглядом. «Проклятие!» — беззвучно выругался Марк. «Он же просит этот ходячий компьютер. Он умоляет. Можно биться об заклад, что во время переговоров Кфиру не удалось найти поддержки, и сейчас мар Бриль надеется на чудо». «Нас поддерживает совет антисов», — сказал Кфир. Воцарилась тишина. Заявление было подобно грохоту разорвавшейся бомбы. Формально совет антисов имел в Совете Лиги статус наблюдателя, а значит, не имел права голоса. Представители расы планет, говорящие от лица миллиардов, и представитель исполинов космоса, выступающий от лица едва ли 3,5 сотен. Соразмеримо ли? Если мерить числами, нет. Если мерить силой...
«Это все меняет», — еле слышно произнесла госпожа Зеро. «Это совсем другой расклад».
В другом конце зала поднялась Рахиль Коэн. Она комично смотрелась. Высокие приземистые, сухопара и толстуха, двое гематров. Марк почему-то представил, как Рахиль выходит в большое тело, не утруждая себя лишним контролем, и Айкумена остается без совета Лиги.
«Это не так», — возразила Рахиль.
«Уточните», — попросил Гвидо Салючи. «Вы не поддерживаете вето, наложенное от лица вашей расы».
«Я гематрийка, но я антис». «Нет, совет антисов не поддерживает вето. Мы согласны с решением большинства. Тем более, что наше согласие или несогласие никак не влияет на конечный результат. Мы наблюдатели, этим все сказано».
«Насколько я помню, вы поддерживали идею уничтожения Астлантиды. Во всяком случае, так заявил уважаемый Гырген».
«Да, мы и сейчас сторонники уничтожения. Но я заверяю вас, господин председатель, что антисы и кумены умеют обуздывать себя. Мы не сделаем ничего, что противоречило бы решению, принятому Советом Лиги».
Задышали, зашумели, задвигались. Зал ожил, возвращаясь к привычным, давно расписанным правилам поведения. Кфир еще ждал в надежде обрести второго решающего союзника, но уже было понятно, что вето провалилось.
«Она пошла против своих», — буркнул Мамерк.
«Эмоции», — прошептала старуха. «Ее ослепили эмоции. Я и не знала, что доживу до такого. Рахиль Коэн идет против природы гематров».
Женщина-антис продолжала стоять. Сколько Марк не вглядывался в Рахиль, он не видел никаких эмоций. Оставалось признать, что у госпожи Зеро, несмотря на возраст, более острое зрение.
«Ты подал рапорт?»
«Да». Бармен протирал стаканы. У бармена была абсолютная память. Военного трибуна он запомнил еще по первому разу, когда назвал его генералом, а потом извинился. Бармен допустил ошибку сознательно, желая сделать клиенту приятное.
Помпелианцы, отдавшие жизнь армии, любят, чтобы окружающие отдавали дань внимания их знакам различия. Молодого обер-центуриона бармен не помнил. Если тот и появлялся в космопорте Бен-Цанах, то не заходил в золотой ключ. «Рвешься на фронт». «Это не фронт. Раз нет войны, значит, нет и фронта». «Ерунда. Пустая игра слов. Для тебя это фронт». «И не спорь со мной. Я старше и по возрасту, и по званию. Я вижу тебя насквозь». «Так точно, господин военный трибун. Ты жаждешь мести. Тебя унизили. Теперь ты хочешь вернуть должок Астланам». «Так точно, господин военный трибун». «Вольно, боец. Вернемся к внеуставным отношениям». «К дедовщине?» «К дядевщине. Ты еще не забыл, что стал моим племянником раньше, чем офицером?» «Твой рапорт ляжет под сукно. Не жди, не надейся. Ты останешься при старухе. Чесать ей пятки на ночь, а я улечу на Киту, повидаюсь с папой Лусера, потом слетаю на Октоберан, встречусь с дедом. На все про все 2 недели. С отцом, не с дедом, с отцом». «Что? Луций, мой дед и твой отец. Учить меня вздумал». «Эх ты, враг цапель, подрастешь, узнаешь». «Что? Что отец называет свою жену мамой, когда говорит о ней с сыном? Что дядя называет своего отца дедом, когда говорит с племянником? Высшая субординация, тебе она сейчас недоступна». Бармен включил музыку. Хрипловатый саксофон побрел между столиками, нигде надолго не задерживаясь. Ему во след шептали клавиши и усталый, хмурый, спросонья бас. Подождав, бармен убедился, что клиенты не возражают, и сунул в ухо горошину личного плеера. К музыке бармен был равнодушен. Как любой гематор. За исключением органных фуг Дитриха Валена, когда он анализировал хроматическую фантазию ре минор, размер 4/4, 79 тактов, 316 четвертных долей, то вычислял теоретическую длину прелюдии с помощью коэффициента золотого сечения, наслаждаясь стройностью формулы. «Отца не отпустили?» «Нет, он хотел проводить меня, но у него совещание. Позвонил, пожелал счастливой дороги, таким тоном... Ну, ты знаешь его тон». «Знаю, иначе он не умеет». «Будто мы с тобой умеем». «Что за совещание?» «Изучает конфликт энергий, стрельба на орбите, причины и следствия. У старухи есть физик, гений, золотая голова. Вне физики кретин кретином». «Так он сразу сказал, ни черта не ясно и ясно не будет. Зовите всех, у кого котелок варят. Хоть повара, хоть шофера. Устроим мозговой штурм». «Вот, штурмуют». «Результаты?» «Только у доктора Лепида». «У доктора?» «Ага, Лепид доложил, что при вирусной инфекции повышается температура». «Великое открытие. Надеюсь, ему выписали премию». «Ему выписали пилюлю, а он уперся. Твердит, что систему, чье солнце, сердце, надо рассматривать как живой организм. Стрельба в системе — противоестественный процесс, отягощенный агрессией. Организм воспринимает стрельбу как вирус и задействует солярные лейкоциты. Температура повышается, мощность взрыва растет в разы». «Бред. Будто астлане на планете не стреляют». «Стреляют. По мнению доктора, эта система не колышет. Планета в коконе, то есть в пурпурной дымке. Разумная слизь на планете всегда агрессивна. Это нормально. Это выделяет правильную энергию, кто бы ни стрелял. Гибнущие астлане уходят в солнце. Как тебе? Доктора надо показать психиатру. Еще один сгорел на работе». «Вот и подскажи старухе, кто у нас консультант?» «Я консультант. И я вижу, что мы громоздим нелепость на нелепость. Есть аналоги и нет теорий. Вместо четких обоснованных рекомендаций имеем в виду, учитываем и приспособляемся по ситуации. Есть конфликт при стрельбе с орбиты по наземным целям? Ах, нет? Стреляем, господа. Но луч плывет, рассеивается, плазма отклоняется. Караул! Хорошо, пускаем ракеты с наведением на цель уже после прохождения стратосферы. Это армия, это тактические решения. Бардак это, господин военный трибун. Парень, ты не помпелянец. А кто? Асланин? Ты ларгитасец, глухарь, технарь, мозги шестеренки. Ларгитас тоже против любых параллелей с биологией. Уж кто-кто, а они аж вскипают от перевода физики в область медицины. Кричат, что аналогия звездная система-организм слишком опасна. Так, мол, мы и доразрабатываемся до полной толерантности. В смысле? В смысле, что в крови шагу нельзя будет ступить из высоких соображений гуманизма. Сперва прикажут выйти на контакт с солнышком, запросить мнение его сиятельства, выстроить общую этическую платформу. Нравится консультант? Хватит издеваться. Мой рапорт под сукном. Мой отец на совещании. Мой дядя улетает на Киту. А я остаюсь. Вытирать сопли пленным асланам, учиться хитростям дипломатии. Ну да, еще ходить хвостом за язвой по имени Зеро. Твой драгоценный дед мог бы много поведать об этой язве. Глубина, влажность, частота сокращений. Ладно, не будем тревожить семейные тайны. Удачи, обер-центурион. В углу под декоративным фикусом дремал молодой ягуар. Шею его украшал ошейник из кожи, прошитый металлическими нитями. Каждая нить излучала на особой частоте. Сочетание частот мало беспокоило ягуара. Зато коммуникаторы полиции, охраны, как, впрочем, и уникомы добропорядочных граждан, мгновенно информировали своих владельцев. Стоп! Не будить, не гладить, не кормить по собственной инициативе, пальцем не трогать, пропускать, куда идет, вплоть до государственных учреждений высшего уровня. При необходимости оказывать любую посильную помощь. Если потребуется, целовать в задницу, осторожно приподняв хвост. Ягуар не знал, что его ошейник — двоюродный брат медальонов, которые носят, страшно сказать, кто на страшно сказать каких постах. «Чуваки!»
«Кто вы такой?»
«Чуваки, обдедуда, я нашел вас!» Марк узнал придурка не сразу. Сначала сознание взорвалось ассоциациями, фрагментарными, яркими, как осколки кошмара. Раковина на паучьих ногах. Розовая плоть течет наружу, толстяк хромает к лесу, кто-то карабкается на скалу, вопль. «Бдеть за мной идет!» — удар с левой в печень. «Добс? Игги Добс? Мой герой, мой спаситель!»
Еще миг, и Марк не выдержал бы, повторил свой коронный с левой, науку обер-декуриона Горация. Знаменитый элит-визажист, чтобы он скис, был весь в пурпуре.
Марк не знал, где заканчиваются штаны, юбка, рейтузы, и начинается плащ, сюртук, пиджак. Но ткань, драпировавшая тело Игги Добса, переливалась оттенками в диапазоне от багряного до красно-фиолетового.
В пурпуре вызывающе блестели золотые ручейки, галуны, кайма, бахрома.
Военный трибун Тумидус тоже сжал кулак, поразмыслил и, с сожалением, разжал.
«Контракт!»
— голос стилиста набрал пронзительность трубы, возвещающей о конце времен.
«Я пришел дать вам контракт! Трибун, вас это тоже касается! Умоляю!»
Он повалился Марку в ноги.
«На любых условиях! Развяжите мне руки! Две линейки для молодежи и для зрелых клиентов! Трибун, миллионеры старше 40 клюнут на ваш имидж, как караси на опарыши! Два героя, дядя и племянник. Мои рекламщики уже разработали блиц-компанию. Обдиди, обдуда, 20% в благотворительный фонд «Ореол Помпилии» на реабилитацию солдат после ранения.
Подошел Кателина. Брезгливо обнюхав элит-визажиста, ягуар чихнул и вернулся под фикус.
«Экая дрянь», — читалось в желтых глазах. «Кожа да кости». А визгу-то до небес.
«Свяжитесь с моим агентом». Гай Тумидус отодвинул табурет подальше. «Запишите координаты». Марк ждал от дяди всего, что угодно, но только не этого. С каменным лицом военный трибун смотрел, как Игги Добс выхватывает уником, словно лучевик из наплечной кобуры, и включает звукозапись.
«Готовы?» «Лючано Барготта, заведующий кафедрой в центре грядущей. Уроженец Борга, сейчас на Тишере. Скоро улетит, так что поторопитесь».
«Зав кафедрой!» — с презрением бросил Игги.
«Раньше он был директором вертепа. Театр контактной имперсонации. Слышали о таком?»
У Игги отвисла челюсть.
«Любимчик Карла Эмериха? Маэстро?»
«Вы знакомы?»
«Да он меня на завтрак съест!»
«И без соли», — уточнил Тумидус-старший. «Марк, предложить тебе моего агента?»
Контрапункт. Фаза ноль. В крови. Сейчас. Коммерческий успех, аншлаги на концертах, очереди за билетами, уровень продаж, записей с выступлений, в конечном итоге банковский счет, творческая состоятельность, звания, награды, премии, в конечном итоге длина и пышность некролога, популярность, востребованность зрителем, если угодно, любовь публики. При этом, как показывает практика, может не быть ни денег, ни званий. В конечном итоге темные очки и низко надвинутая шляпа, иначе по улице не пройти. Признание, высокая оценка экспертов, коллег, знатоков. В конечном итоге отдельная глава в чужих мемуарах. Творческая самореализация. Собственная оценка своей работы. В конечном итоге возможность отличить гения от бездарности. Спросите, как? Очень просто. Гений с собой недоволен. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка. Космос рвался в дребезги. От одного вида глянцевых бутонов, раздирающих континуум, у слабонервного человека волосы встали бы дыбом. Впрочем, здесь никто на нервы не жаловался. Спецфлотилия ВКС Галактической Лиги выходила из РПТ-маневра, спеша присоединиться к кораблям, дежурящим на дальней орбите острова Цапель. На борту флагмана в систему был доставлен приказ. 51 час до начала операции. Военный трибун Крас был в бешенстве. По внешнему виду трибуны это не определялось. Даже в хорошем настроении Крас выглядел мрачнее черной дыры. «И за это время я должен натаскать ваших головорезов на гуманные мать их операции, обучить работе с паникерами, установке паралич куполов, координировать действия. Без корсета? Что? Помпелианские инструкторы, консультанты, тренажеры, имитаторы, боевой опыт. Засуньте ваш опыт. Да вместе с тренажерами. Не лезет, а вы потрудитесь». «Это у наших людей опыт. Дайте мне полноценных либурнариев и десантно-штурмовую эскадру гвардейских орлов». «Что? Войсковые квоты? Межрасовый паритет? Драть ваш паритет на плацу! Драть квоты! Вам нужна гуманная мать ее операция? С минимальными потерями? Я вам обеспечу». «Приказ? Чей приказ? Начштаба ВКС Помпилии? Я ему не мальчик». «Да, вижу. Вижу подтверждение. И бланк вижу, и печать, и подпись. Не слепой. Начальник генерального штаба ВКС Помпилии, первый консул Апир Экс Тавр. Есть принять командование над помпилианским контингентом группировки? Есть обеспечить координацию действий с контингентами других рас? Так точно. Инструкторы будут распределены по подразделениям в течение 3 часов». Отключив связь, военный трибун разразился такой заковыристой бранью, что видавший виды адъютант разинул рот, залившись краской до корней волос. Их срывали с привычных мест службы. Срочно. Их гнали через всю галактику к пункту сбора, откуда спецфлотилия должна была выдвинуться в кровь. так теперь называли систему АП-738-412, даже в официальных сводках. Из военных училищ, учебок и академий они прибывали на боевые корабли Лиги, зависшие в реперной точке вдали от оживленных трасс, кляня, на чем свет стоит, чиновничий произвол. Легат Квинты примепил Ларс Стренга, обер-манипулярий Назон и центурион Плиний Сечене, центурион Май, манипулярий Реститут, обер-декурион Солюстий, 150 инструкторов, матерых волков абордажной пехоты. И один вопрос на всех — какого фага? В кои-то веки судьба подкинула возможность использовать навыки ненавистных сборщиков ботвы во благо, провести операцию без лишней крови. Но бюрократы Лиги встали стеной. Из плазматора не прошибешь. Обучить за двое суток межрасовый контингент. Обучить тому, на что у самих помпелианцев уходят месяцы и годы. Хуже нет, когда боевые приказы отдают политики. Теплый ветер гонял пыль по улице, пустынной в этот ранний час. На углу возле музыкальной школы, у водонапорной колонки, у дверей магазина, где красовалась табличка «Закрыто», всюду возникали миниатюрные смерчики. Вставали, опадали, возрождались в 10 шагах. Те же самые, другие. Какая разница? Золину не было дела до смерчиков. Скоро ему уже ни до чего не будет дела. Он глянул на небо, смурное, не проспавшееся, сплошь затянутое тучами из слоистого свинца. Вспомнились пластины аккумуляторов. В детстве они с приятелями курочили старые аккумуляторы и плавили свинец на костре, чтобы отлить себе какую-нибудь прикольную штуковину. Детство кончилось, а свинец остался. Вон полные небеса. Из-под нижней пластины, накрывшей горизонт, вынырнул алый краешек. Солнце подмигнуло Золину, и губы паренька тронула невольная улыбка. Порыв ветра швырнул в лицо горсть пыли, запорошил глаза, проморгавшись, Золин вытер слезы рукавом и вновь посмотрел на солнце. Ничего, уже скоро. У запертых дверей военкомата переминалась с ноги на ногу жиденькая очередь. Многие курили. 17 человек. Золин пятый от начала. Скорее бы открыли. Оставалось 7 минут. Это если откроют вовремя. Нет, военные, они пунктуальные. Дисциплина и все такое. По идее. Ты в какие войска проситься будешь? Качок в коротенькой по пояс спортивной куртке обернулся к Золину. В ожидании ответа он глубоко затянулся сигаретой и выпустил облако густого едкого дыма. Решив, что образ лихого парня сформирован не в полной мере, качок еще и залихвастки сплюнул, едва не забрызгав себе обувь. — Все равно, — пожал плечами Золин. — Врешь. — Да ну, куда возьмут? — Главное, что в боевую часть. — Не хочу при штабе. — Во, это по-нашему. Качок хлопнул Золина по плечу. Было бы дело в сказке, вошел бы Золин в землю до колен. «Лично я в мотострелки. А чё, стрелять умею, водить тоже. Хоть мото, хоть тачку. Тачняк возьмут. Вломим ханыгам?» «Вломим», — без энтузиазма согласился Золин. Ему было плевать, кто кому вломит. Он не знал, почему качок зовет пришельцев ханыгами. Пил он с ними вместе, что ли? Спорить не хотелось, разговаривать тоже. Плевать, кто кому вломит. Даже на победу плевать. Жизнь протухла, надо уходить. Солнце не принимает самоубийц, значит, пойдем другим путем. Никто никому не вломит. Лениво бросили сзади. Золин хотел обернуться, чтобы посмотреть, кто это сказал, и передумал. «Это еще почему?» — взвился качок. «Не будет никакой войны. Нахрен мы нужны нас завоевывать?» «Да ты гонишь! И по радио, и по телеку было. И в Шипетлале ханыги народу пожгли мрак.
Ну и наши им вломили, даже военное положение объявить хотели.
Хотели. И не объявили. Ни повода нет, ни причины. Инцидент имел место. Проглотили и утерлись. 3 месяца тишина, и на орбите чисто. Военное положение — это комендантский час, чрезвычайные меры, ограничение прав и свобод. Народ бы не понял.
А сам тогда чё пришел в военкомат?
Мобилизация.
Так войны же не будет.
Не будет. Но я как гражданин и патриот.
Хавальник закрой, патриот. Воняет.
Ерунда все это. Вклинился в разговор потлатый очкарик, стоявший за Золиным. Детский сад, штаны на лямках, не поможет.
Кому не поможет?
Нам. Здесь они, на орбите. Захотят, мы их увидим. Ох, увидим.
Во, я ж говорю, быть в войне.
Ага, в войне. Воевали овцы с мясником. Утопят нас, как котят в напалме. И мявкнуть не успеем. Очкарик с презрением фыркнул.
Мобилизация. Вот мой дядька говорит, жили мы на планете, поживали, а теперь живем в запертой комнате.
Чего?
К очереди прибился мужичок средних лет. Он был весь средний, росту казенного, в плечах ни узок, ни широк, плащ двубортный, брюки глаженые. Интересоваться, кто крайний, мужичок не стал. Привалился плечом к кирпичной стене, зевнул, заслонив рот ладошкой.
«Комната», — повторил очкарик.
Ему редко доводилось быть центром внимания, и он выжимал из ситуации максимум удовольствия. «В окно высунуться можем, типа спутник запустить, дальше руки коротки. Не нашли, значит, ключ от двери. Сидим в окна телескопа выглядываем. Что там, кто там? А снаружи темно, страшно, и ходит кто-то не пойми кто. Здоровенный, зубами клацает. И ничем мы ему здоровенному угрозить не можем. Можем только к дверям окнам шкафы придвигать. Доски из стен можем выламывать».
«Доски-то зачем?» — не понял качок.
«Отбиваться, если дверь нам вынесут. Поцарапаем здоровенного, шишку набьем, вот тогда он разозлится по-настоящему.
Панику сеешь, гад! Дядя у него! Кто он, твой дядька? Генерал? Министр обороны?»
«Философ он».
«Философ?»
Качок харкнул очкарику под ноги.
«Развелось, понимаешь, швали. Ты чего сюда пришел? Чего пришел, если мы тебе котята?»
«Не хочу видеть, как все закончится. Пусть шлют на передовую. Хотя скоро везде передовая будет. Лучше в бою, чем сидеть и ждать. Тут больше ловить нечего». В груди у Золина потеплело, словно там зажглось маленькое солнышко. Было приятно сознавать, что он не один такой. «Вот единомышленник». Золин повернул голову и увидел, как мужичок у стены сделал пометку в блокнотике.
«Ты это...» — растерялся качок.
«Боевой дух подрываешь, да? Это ханыги дохнуть должны, а не мы, понял? Ах ты тля!»
Набычившись, сжав кулаки, он шагнул к очкарику. Неожиданно для самого себя Золин заступил качку дорогу.
«Остынь!»
— голос сорвался, пустил петуха. «Но это было неважно.
Досками, чем угодно, он все правильно сказал. А ты хоть до старости воюй!»
Мужичок спрятал блокнот.
«Ты
и ты», — он указал на Золина с очкариком. «Следуйте за мной».
«А очередь?» — возмутился очкарик. «Потом опять занимать».
«Следуйте за мной».
Мужичок извлек из кармана пластиковую карточку удостоверения. Алую, как восходящее солнце.
«Говорю тебе, здесь они, над нами висят».
«Где?»
«Здесь. Армия призраков на орбите. Гипнотизеры убийцы из открытого космоса. Наймись к киношникам, а золотят».
Хохотнув басом, старшина Эхикатль приложился к фольгированному пакету с актилем. На боевом дежурстве разрешалось пить только безалкогольный актиль. Этот, кстати, еще ничего. На вкус почти как правильный. 8-градусный. И все равно дерьмо. Забыл, как оно свалилось, — упорствовал напарник. Общая тревога, боевая готовность, дым до небес. Ничего ведь не было. Ничего и никого. И вдруг раз — вся орбита в засечках. Поле у них маскировочное. Поле, шмоль, хрена им на орбите 3 месяца киснуть. Энергию на свое поле жечь. Хотели бы напасть, давно напали бы. Умотали, точно тебе говорю. Разведка. Капрал Тенок стоял на своем. Информацию собирают. Ни хрена себе разведка, целый флот. Это для нас флот, а для них, может... Запищал звуковой сигнализатор. Дежурные уткнулись в экраны локаторов, лихорадочно переключая диапазоны. Есть засечка. Координаты 2714. Высота 17500. Подтверждаю. Дать запрос на стандартной частоте. Есть дать запрос. Что за... Ишкуина мать его. Объект пропал. Подтверждаю. Нет, вот они. Запрос. Не отвечает. Докладываю по команде. Эхикатль сорвал с рычага трубку прямой связи. Докладывает старшина Эхикатль. В зоне слежения обнаружен неопознанный объект. На запрос не ответил. Передаю координаты. Ракетный комплекс успел захватить цель. Звено перехватчиков, стремительно набирая высоту, уже выходило в заданный квадрат. Пальцы бортстрелков легли на гашетки и пусковые кнопки. В этот решающий миг неопознанный объект, гадюка долбанная, вновь исчез с экранов радаров. Навсегда. «Здесь они!» — Тенок вытер вспотевший лоб. «Иди ты!» — спорить с капралом старшине расхотелось. Старшина предвкушал увольнение. «Бар Пьетль», где он наконец-то хлебнет от души. 400 пьяных кроликов Синсон Таточтин — тому свидетели. Техники Бешеного получили жесткий нагоняй. Их сочли виновными в том, что атмосферного зонда временно отказало камуфляжное поле. Техники промолчали, твердо зная, что они тут ни при чем. Остров Цапель преподносил кораблям Лиги сюрприз за сюрпризом. Этот был из мелких и безобидных. Слепой карлик дремал на лавочке. Над карликом цвело тюльпанное дерево. Фонтан, взрыв, фейерверк темной зелени и кипящего огня. На ките тюльпанные деревья цвели, почитай, круглый год. Венчики, собранные в пышные соцветия, ближе к вершине были оранжевыми и красными, но в большинстве своем раскидистые ветви усыпал густой пурпур, отороченный по краю зубчатой каймой из золота. Облетая, лепестки дождем сыпались на забор, тротуар, лавочку, карлика. Пурпур и золото. Чтоб вы сдохли, золото и пурпур. — Так и будешь стоять? — спросил папа Лусера. Насиделся. Трибун Тумидус шагнул ближе. — Отдыхаешь? Ты думаешь, я их ненавижу? — Кого? — Аслан. Ненавижу, да? Казалось, папа Лусера продолжает разговор, случайно прерванный минуту назад. «Он ждал меня», — подумал Тумидус. «Он нарочно сел под деревом, где все напоминает мне, как мой калант вытаскивал папу из крови. Старый хитрец, несчастный старый хитрец. Это ты их ненавидишь!» Не дождавшись ответа, папа вернул инициативу, как мяч, на свою сторону поля. «Хорошо, не ты лично, вы, помпелианцы, все скопом. Месть шила в вашей заднице. А я ненавижу кровь». «Как можно ненавидеть звездную систему?» «Ты прав. Не кровь, солнце. Сердце, качающее эту кровь. Ненависть к солнцу. Такой вариант ты одобряешь?» Тумидус присел рядом.
взял лепесток, растер в пальцах. «Папа, ты устал. Давай о другом». «Не давай. Солнце Астлантиды — гигантский Калант». «Ненависть к Каланту». «Теперь мы ближе к правильному ответу. Обычные Каланты, вроде твоего, мобильны. Огромные, если верить Астланам, стационарны. Но суть-то не меняется. Еще недавно мы, антисы, считали вас, калантариев, младшими братьями. Слабыми, нуждающимися в опеке, защите. Мы любили вас, любили и жалели, и вот калант-великан, способный стереть меня в порошок, сожрать, растворить в себе. И вот калант-малютка, способный заключить меня в объятия, вытащить из крови, вернее, из желудочного сока. Ты не поверишь, но в первые дни я ненавидел вас одинаково. Твой калант и солнце Астлантиды. Знаешь почему?» «Ну?» — Тумидус задал вопрос из уважения к папе. Он и так знал, почему. «Мы, антисы, сила. Больно узнать, что ты не вполне сила, что сила бывает разной. Умники называют это крах мировоззрения. Я скажу проще. Пуп надорвался».
«Мне уехать?» Тумидус встал. Карлик долго молчал. Из-под лавочки высунулась лохматая голова. Зевнула, демонстрируя зубастую пасть. Опустив руку, папа погладил собаку. Влажный язык с благодарностью тронул папину ладонь, и животное вернулось к блаженному сну.
«Я тебя обожаю», — сказал карлик. «Тебя, твой калант, вы под шелухой похожи на людей. А я не могу ненавидеть людей. Лишен, знаешь ли, такого ослепительного счастья. У меня даже со стланами не срастается, только с солнцем. Мания величия в острой форме. Я, который под шелухой паук, я паук, солнце Астлантиды сердце. Ненавидеть сердце — это можно, это мне позволено. Тихо сгорать от ненависти, сидя на лавке под забором. Ты в курсе, что я боюсь выходить в большое тело?»
Лишь сейчас военный трибун Тумидус понял, что по ту сторону забора царит мертвая тишина. Смолк гвалт жен, галдеж детей. Прислушавшись, он уловил слабое шарканье. Так ходят в комнате смертельно больного, стараясь не нарушить хрупкий покой. Калитка открылась, наружу выглянула старшая жена папы Лусеры. Увидев трибуна, она мелкими шажками приблизилась к лавочке.
«Ой, беда!» — без выражения сказала женщина. «Ой, Бван, беда!»
«Иди в дом!» — велел ей карлик.
«Ой, Бвана, папа ушел, нет с нами папы».
«Иди в дом, дура».
«Нету, который месяц нету совсем».
Цвет лица папы стал пепельным. «Это из-за меня», — понял Тумидус. «Наверняка он слышит плач жены не в первый раз, но впервые при мне. Сожалея, что стал лишним в скользкой ситуации», немым свидетелем семейной сцены Тумидус наблюдал, как карлик тянется рукой под лавочку и вместо того, чтобы еще раз погладить собаку, вытаскивает наружу белую трость. Ставит перед собой, кладет руки на набалдашник, выточенный в виде атакующего паука, опуская щетинистый подбородок на тыльную сторону ладони. «Десантура!» — трибун проморгал главное. Он сообразил, что происходит, когда трость уже рассекла воздух. Жена завизжала. Удар пришелся ей в филейную часть тела. Виск взлетел в зенит, рухнул, сменился истошным воем. Крашеный бамбук охаживал несчастную, демонстрируя отличное знание анатомии.
«Сяду!» — орал папа. «Сяду за хулиганство!»
Трость свистела, плясала бледной молнией.
«За побои средней степени, за тяжкий вред, причиненный здоровью!»
«Ой, Бвана, ой, спаситель наш!»
«За неизгладимое обезображивание лица!»
«Ой, Бвана, ой, радость!»
«Сяду, но тебя, говна, кусок!»
«Сестры!» Женщина бегом кинулась во двор. «Ой, счастье!» И поверх забора разнеслось ликующее. «Папа вернулся!»
Внимание! 10 минут до начала фазы ноль. Повторяю. 10 минут до начала фазы ноль. Отчет пошел.
Есть 10 минут до начала фазы ноль. Как бы ни крыл военный трибун КРАС тупоголовых политиков и штаб ВКС Лиги, даже он вынужден был признать. Планетарную операцию лигачи спланировали с четкостью метронома и скрупулезностью педантов в третьем поколении. Конечно, когда дойдет до дела, не обойдется без сюрпризов. Астлантиды на них гораздо. В этом КРАС успел убедиться на собственном опыте. Но в теории план заслуживал одобрения. Фаза ноль. Запуск в атмосферу острова Цапель армады беспилотников. Разведчики, корректировщики, боевые ударные модули под прикрытием камуфляжного поля, невидимые для Астлан, они должны будут опуститься в нижние слои стратосферы и занять исходные позиции. Задачи — уточнение и распределение первоочередных целей. Объекты ПВО, центры связи, командные пункты, скопление техники, аэродромы, передача окончательных координат целей в бортовые компьютеры ударных модулей. После чего настанет время фазы 1. Уничтожение зафиксированных объектов, а также всех астланских спутников и станций на орбите. Потери среди туземцев. Лес рубят, щепки летят. По расчетам лигачей, потери намечались в пределах разумного. Такими можно и пренебречь. В трюмах кораблей металлическими борзыми на силовых сворках замерли ряды беспилотников. Ждали команду Атуеву, что в переводе с охотничьего на общепонятный значит «взять».
5 минут до начала фазы ноль.
Есть 5 минут до начала фазы ноль.
«Господин военный трибун, господин...»
«Что у вас?» Морщины собрали лоб Краса в тугую гармошку. На скулах заиграли желваки. Срочный вызов, волнение, звенящее в голосе, штандарт векселярия Папирия. Все ясно говорило о проблемах, явившихся незваными гостями.
«Связь! Гипер!»
«Что связь? Докладывайте по существу!»
«Есть по существу! Гиперсвязь заработала! Есть устойчивый контакт со штабом ВКС Лиги на Тишри и с нашим генеральным штабом на Октуберане, и еще...»
Крас не был бы Красом, если бы при этом известие дрогнул хоть бровью. Он и не дрогнул. Вечная мрачность военного трибуна никуда не делась. Коснувшись сенсора на пульте, Крас активировал рамку.
«Кто сейчас на связи?» «Начальник штаба ВКС Лиги маршал Шерион».
«Переключить на меня».
«Есть переключить».
Из дюжины голосфер на Краса, затаив дыхание, смотрели командиры подразделений. Все хорошо знали, что творится с настройками гиперсвязи на таких расстояниях. Рамка мигнула, налилась искрящейся синевой. В ней проступило бесстрастное лицо гематра. Так от теплого дыхания возникает окошко на стекле, заиндевевшим от мороза. Изображение едва заметно подергивалось, придавая лицу начальника штаба нервозность, которой не было, и мимику, которой быть не могло. Казалось, хитроумный Лючано Барготто уже разрабатывал экспериментальную модель контактного псевдоимперсонатора и вживил чип за ухо маршалу Шериону.
«Аве, маршал!»
«Шалом, военный трибун!»
«Докладываю, до начала фазы ноль операции умиротворения осталось...»
Крас скосил взгляд на таймер.
3 минуты 11 секунд.
«Техника и личный состав?»
«В полной боевой готовности. Все действия проводятся в точном соответствии с утвержденным графиком. Серьезных сбоев и происшествий нет».
«Действуйте».
Маршал отключился. 10 секунд в командной рубке Бешеного висела благоговейная тишина. Наконец Крас встряхнулся, повел затекшими плечами и обернулся к офицерам в голосферах.
«Итак, господа, гиперсвязь налажена. Уверен, вы все понимаете, что это означает. Мы больше не за пределами Айкумены. Кровь отныне и навеки часть Айкумены. Можно сказать, провинция.
Он помолчал, давая всем осознать историчность момента, и закончил. «Господа, я не верю в приметы, но сейчас особый случай. Надеюсь, это хороший знак».